Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседа с батюшкой». В студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Святителя Николая, село Лямцино Домодедовского района Московской области, протоиерей Александр Трушин. Здравствуйте, батюшка. Благословите наших телезрителей.
Здравствуйте, дорогие друзья телеканала «Союз». Здравствуйте, дорогой Денис. Господь да благословит всех вас и вашими молитвами, и нас, грешных.
Сегодня мы говорим о вопросах приходской жизни. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете позвонить к нам в студию, задать интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Батюшка, и первый вопрос. Вопрос из интернета. Вопрос такой. Как правильно провести воскресный день? Утром ходим в храм, причащаемся, и все. А хочется весь день посвятить Богу.
Вы знаете, такой хороший вопрос. Все бы такие вопросы задавали. В нашем уже у людей верующих привычно становится, что воскресный день они проводят в храме, готовятся ко святому причащению, причащаются. И вроде бы богослужение закончилось, но воскресный день на этом не закончился. Конечно, находятся любители дивана, которые стремятся скорее вернуться и улечься на него. Вот. Но всегда в любом храме находятся замечательные прихожане, которые, вот, как и автор этого вопроса, хотели бы провести свой воскресный день, посвящая свои силы, свою волю Богу, служению Господу нашему Иисусу Христу. И вы знаете, всегда в таких людях любой приход нуждается. Вот. Ну, я сейчас не говорю о том, как многие могут вполне провести этот день, посещая после богослужения иные храмы и монастыри, то есть отправившись в такое короткое паломничество, состоящее там из нескольких часов, вот, тоже хорошо. Но думаю, что любой храм нуждается в помощи руками прежде всего. Вот. И вы вполне можете, желая посвятить свои силы Богу в служении Господу нашему Иисусу Христу, вот, любимому вами храму, вы можете подойти к священнику и спросить, чем вы можете быть полезны, желая потрудиться на храме. И вы знаете, вновь возвращаюсь, нет такого храма, который бы не нуждался бы в заботливых руках, в заботливых сердцах. Вот. Это могут быть совершенно разные нужды. Вот. Это может быть и мытье полов, это может быть протирание подсвечников, протирание икон, какие-либо другие работы. Вот. Но вот у себя на приходе в Никольском храме я искренне благодарю людей, которые, невзирая на трудовую шестидневку, затем в воскресный день остаются и сажают цветы. Конечно, под общим руководством, не надо разнобой устраивать, но всегда найдется ответственный за проводимые работы. И всегда, вот повторяю, на приходе у нас люди сажают деревья, сажают цветы. Поэтому уже к лету, к середине лета, буквально вся территория вокруг храма бушует цветами. Ну, это радостно видеть, а потом понимаешь, что каждый цветок – это труды твоего прихожанина. То есть прихожанину храм не становится чуждым. Прихожанин живет настоящей приходской жизнью. Вы помните, преподобный Амвросий Оптинский на вопрос одной из своих чад, которая в письме спросила, сказала ему, что ей в храме скучно, ответил, что «а в избе тебе не скучно?» То есть потрудись, позаботься о своем храме так, как ты заботишься о своей собственной избе. Вот, наверное, эти слова, они важны и в сегодняшнем днем. Вот. Поэтому любой человек, повторяю, может послужить храму, и тогда ваш день, ваши труды, ваша забота будет действительно направлена Господу Иисусу Христу. Вот, и думаю, что, повторяю, впустую это не пройдет. Господь не оставит тех, кто ему трудится. Вот, ведь давайте так, все происходит вкупе. И наши физические старания, и духовное совершенство человека, вот оно проходит вот во время этих забот о своем родном приходе. Вот. Поэтому, вот, чадо мои возлюбленные, если еще кто-то не спохватился, вот, или раздумывает, чем заняться в воскресный день, вот, предлагаю не проводить его в праздности. Потому что большое заблуждение у людей, если они отработали Богу тем, что они побыли на литургии, а потом, простите, садятся к экрану телевизора и, считая, что они свой долг Богу отдали, значит, проводят в праздности. Я не говорю о телепрограмме «Союз», вот, а говорю о праздном времяпрепровождении. Вот. Ну, там не говоря о каких-либо более недостойных поступках. Вот. Поэтому, чтобы ваш воскресный день, иногда слышу от людей, а вот в воскресенье не положено ничего делать. Вот. Притом особенно это любят повторять те люди, которые сами в храм не ходят. Вот что ничего не надо делать, это они знают. А что быть надо в храме, этого они почему-то не принимают. Вот. Итак, посвятите свои труды своих рук и труды своего сердца, своего ума на служение храму Божьему. Вот. Это Господь своей благодатью не оставит.
А если человек вынужден в воскресный день работать по своей светской профессии, не может никак вот отменить работу в этот день, как провести рабочий день в воскресенье?
Ну, как мы можем с вами изменить рабочий день, если человек, предположим, работает, ну, не знаю, там, если он у станка стоит рабочим, он исполняет свои обязанности, вот, поэтому добросовестно исполнять свои обязанности тоже является служением Богу. Вот. Мы сейчас с вами обсуждаем тот момент, когда у человека выбор стоит. Вот. Поэтому, вспоминая евангельские слова, когда Господь упрекает фарисеев в том, что неужели вы в субботний день не отвязываете осла своего или вола и не ведете его поить? Вот. Так и здесь, в воскресный день, если у человека выпадает дежурство или график, там, или требует руководства, чтобы они работали, я знаю множество людей, которые находят причину или возможность утром побыть на богослужении. Многие даже приходят на ранние литургии в те храмы, где служатся там, в 7 утра, для того, чтобы, допустим, к 9 уже быть на работе. Вот. Вновь возвращаюсь, Господь не оставляет тех, кто к Нему стремится, Господь без своей помощи, без своей защиты этих людей не оставляет.
Следующий вопрос. Следующий вопрос, отец Александр. Объясните, пожалуйста, заповедь «Не поминай имя Господа в суе». И еще один вопрос от той же телезрительницы. Если что не так сказала, сделала, говорю «Прости, Господи» или «Господи, помилуй». Перед каким-либо делом «Помоги, Господи». Благодаря, слава тебе, Боже, и так целый день. Это является грехом, но ведь я имя Господа не называю, говоря, прости, Господи, Господи, помилуй и так далее.
Хорошо. Ну, вопрос телезрительницы. А что, у нее есть другой Господь, кроме Иисуса Христа?
Вот она, то есть, видимо, имеет в виду, что не противоречит ли это заповеди, не поминай имя Господа в суе.
Она... Я понял, да, она вспоминает то, что сказано в Священном Писании, но когда мы говорим о нашем Господе Иисусе Христе, уже само слово «Господь» пишется с большой буквы, то есть подразумевает только одного нашего Господа, это самого Иисуса Христа, Сына Божия. Вот. Поэтому то, что она повторяет эти слова, она не поминает в суе, вот, она молится. Вот. Это короткая молитва. Вот. Желательно к этому добавлять «Господи Иисусе Христе». Это не является, повторю, не только грехом и не является поминовением в суе. В суе, вы знаете, так трудно сразу вспомнить яркие примеры, но нередко слышишь слова, вернее, нередко слышишь возгласы у людей, когда они говорят «Господи» и добавляют к этому совершенно праздные какие-то ситуации. Вот. Ну, там кому-то говорят «Господи, ну что тебе непонятно?» Причем тут «Господи» и «тебе непонятно?» Вот, вот это действительно поминовение в суе. А когда человек поминает Господа нашего Иисуса Христа перед началом дела или во время деланий, вот, или благодарит по окончании дела, это и есть моление в течение дня. Это то, о чем нам говорит апостол, напоминает, что молитесь, беспрерывно молитесь. Вот это и есть постоянная молитва. А давайте вспомним наших монахов, которые четки не выпускают из рук и даже порой разговаривают. С человеком, видно, как он перебирает четки, то есть он продолжает молиться внутренним своим голосом, он продолжает молиться, даже проводя в это время светский разговор. Вот. То есть все время мы не говорим про монахов, что они поминают имя Господа в суе. Вот. Поэтому не только не имеет греха, а умница, хорошо, что ты прибегаешь к молитве. И дай Бог тебе духовного здоровья и разумения эту молитву не оставлять никогда. Никогда не оставлять. Засыпать с нею и просыпаться с нею. И даже когда спишь, во сне повторяй.
У нас звонок, отец Александр. Давайте ответим. Звонок из Космодемьянска. Здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте, мы вас слушаем.
У меня такой вопрос. Вот я неоднократно уже в течение года общаюсь с очень милыми женщинами, свидетели Иеговы называются. Они меня научили очень внимательно читать и многое понять по моим книжкам, Псалтырь, Евангелие. И вот я с ними общаюсь на разные темы также. С моей стороны, это является грехом перед церковью.
Понял ваш вопрос. Ой, миленькая моя, конечно, нам так не хватает доброты, нам так не хватает заботы, нам так не хватает ласковых слов. Но есть еще одна проблема. У иеговистов, а в данном случае мы так их называем с вами, вот, есть в программе общения с человеком первый пункт, который называется «Бомбардировка любовью». Вот если вам духовной крепости хватит только пообщаться с ними на тему Псалтыри, Евангелия, а дальше быть верными церкви православной, дай Бог вам в этом общении. А вдруг, наоборот, они перейдут, опомнятся и покаятся в своем заблуждении. Но если вы чувствуете, что их обаяние все больше и больше вас захватывает, вы знаете, перекреститесь и возвращайтесь в стены родной церкви. Да, нам порой не хватает этой любви. Да, порой священник загружен и не успевает, вот, так сказать, помурлыкать возле своих прихожан. Вот. Но Господь наш Иисус Христос не оставит верных Ему. Не оставит. Не отступайте. Не будьте, предателями. Вот. То есть не верьте ласковым словам. Помните одну из старых сказок, когда мышонок возвращается к маме и говорит, как он вышел во двор, и вот там такие жуткие звери. Один начал кричать «га-га-га», он еле убежал от него, а другой там начал топать копытом, и мышонок в другую сторону еле спрятался. А вот у порога лежит такой прекрасный зверь, мягенький, он все время мурлыкает, мяукает. Я обязательно к нему завтра приду. Вот, вот, дорогая моя, не окажитесь в положении этого мышонка, а чтобы свидетели Иеговы не оказались в виде этого мурлыкающего зверя. Вот. Будьте внимательны.
Следующий вопрос. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, что делать, если в жизни сплошная черная полоса невезения? Ни в чем не везет. Работу уже полгода найти не могу. Никакого просвета, одни проблемы. И все одно на другое накладывается и превращается в огромный ком.
Понятен вопрос. Однозначного ответа на такие вопросы не бывает. Единственное, что можно пожелать автору этого вопроса. Дорогие, наверняка у вас есть духовник, и он заботится о вас. И когда начинается такая проблема, когда мы надеемся на Сына Человеческий, на князя, на Сына Человеческий, то хочется сказать, брат или сестра, а ты молишься? А почему не услышал в твоем вопросе, что ты ежедневно читаешь акафист Николаю Чудотворцу с просьбой разрешить твою проблему? Или, предположим, образ Божьей Матери Скоропослушница. Вот когда ты включишь в свою жизнь вот эти молитвенные правила и будешь уповать на помощь Пресвятой Богородицы или святых Господа нашего Иисуса Христа, полностью уповать, не так заодно почитаю, вдруг повезет, а по-настоящему, я уверен, вопрос решится. Потому что, ну, нет таких мест, где бы совсем не было работы. Или, во всяком случае, Господь вразумит так, что возможность трудиться всегда найдется. Потому что, как и любой священник, я очень нередко встречаюсь с вопросами, когда человек говорит, вот, не могу найти работу, там год без работы или сколько времени без работы. Начинаешь его расспрашивать, он начинает, нет, эту работу я не хочу, нет, а здесь мало платят, нет, батюшка, я занимал большую должность, я теперь ниже своей должности, не могу на другую работу опуститься. Брат, прости, оказывается, работа-то есть и зарабатывать можно, это ты не хочешь этой работы. И очень немного людей, которые реально, вот вы знаете, потеряли работу, не могут ее найти. Вот особенно я близко понимаю людей вот, там, в возрасте предпенсионном. Сейчас с этим предприятием не считаются, людей сокращают, вот, увольняют по разным причинам. Вот. Но начать молиться, начать просить, и помощь всегда придет. Вот это тоже можно отнести к нашим вопросам. Тема сегодняшней нашей встречи – это приходские вопросы. И я могу сказать, что с такими вопросами встречаюсь неоднократно. Ну, например, женщины подходят ко мне. «Батюшка, вот как же так? Вот нас уволили с работы, где бы найти работу?» И буквально за день перед этим ко мне обращался один из священников, у которого большая семья, и он повесил объявление в нашем храме, что требуется няня для семьи, там, для ребенка, там хороший оклад обещается и так далее. И говоришь, вот, пожалуйста, объявление, кто из вас может? Ой, нет, с детьми заниматься мы не будем, нет, нам бы вот, так сказать, что-нибудь попроще. Опять получается, значит, нет проблемы, что денег нету, жить не на что, а есть проблема, не хочу этим заниматься. Вот вы знаете, это серьезные очень вопросы, очень непростые. Вот, поэтому дай Бог вот человеку, который задал этот вопрос о работе, о мнимой черной полосе, ну, прежде всего, повторяю, начать молиться. Лучше, если вы у духовника у своего спросите правила, попросите благословения на исполнение этого правила, вот, и начнете молить Бога о даровании вот, рабочего места. Вот. И второе, это, конечно, обращаюсь к людям, которым, ну, вы знаете, стало лень трудиться, очень много вот стало заботы о самих себе. Вот. Как сам человек немолодой, могу сказать, что я встретился очень плотно с этой проблемой, когда люди берегут себя, приглашают там куда-то работать. Нет, это мне тяжело, у меня и так сердце хандрит. Или там приглашаешь еще куда-то. Вот, приходите помочь храму. Вот мы там сможем вам небольшую зарплату платить. Ну и должность там для вас такая будет не особо трудная, чтобы ваше сердце... Ой, нет, батюшка, каждый день надо приходить? Нет, я не могу, у меня сил нету. Вот. Итак, вот один из приходских вопросов – это люди стали очень беречь себя. Мне хочется задать вопрос. Ребят, а куда вы себя бережете? Когда-то, разговаривая со старым схимником, я помню, как он отчитывал одну немолодую женщину, сказав, что вот куда ты свои 120 килограмм бережешь? Вот положат тебя в землю. Чем ты отчитаешься? Вот. И она начала объяснять, что вот она ходила всю жизнь на работу, что-то там работала, сям работала. Вот. И он задал вопрос. Ну, ты работала, потому что тебе надо было получать зарплату. Ты же не бесплатно работала? Нет. Значит, ты не во славу Божию работал? Нет, ты работал за зарплату. Уж там большая или маленькая, дело государства. Вот. Но ты работал за зарплату. а чем ты Богу поработал, что ты сейчас себя вот вся бережешь? Вот все время там, батюшка, помолитесь, у меня там болит, сям болит. Вот ради чего, говорит, я должен молиться? И вы знаете, тогда еще был молодым человеком, меня так поразил этот подход. Но вторая встреча произошла не так давно. К нам, значит, проводили встречи с молодежью. И в том числе однажды проводили встречу с инвалидами. И приехал глава, сейчас, простите, не помню уже хорошо фамилию, прошло, повторяю, года три, вот, представитель нашего правительства. Вот, он как раз возглавляет вот работу с людьми с ограниченной ответственностью, ой, с ограниченной, простите, с ограниченными возможностями. Сам он инвалид, то есть перенес травму, был спортсменом, перенес перелом позвоночника, вот, и вновь продолжил вылечиваться, продолжил заниматься лыжами. И он стал олимпийским чемпионом вот в Паралимпиаде по гонкам на лыжах. То есть воля была потрясающая, воля, стремление жить полноценной жизнью. И вот когда мы встречались с инвалидами, я видел, как он записывает вопросы, и на каждую реплику, что вот, государство нам обязано, другой встает, вот, а почему мне не платят то-то, то-то. Он все время хмурился, записывал вопросы, хмурился. И потом, после встречи, я спросил, говорю, вот вы знаете, вы все время хмурились, вот, наверняка вас что-то смущало. Он говорит, да. И я думаю, говорит, батюшка, вас тоже смущает. Ни один из инвалидов не задал вопрос, а чем я могу быть полезен обществу? Чем я могу быть полезен другим людям? Все только говорили, а мне обязаны, а почему мне не дают, а почему за мной не ухаживают, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, вот вы знаете, мне понравился этот подход. Вот. Потому что не так много людей на самом деле ничего не может сделать. Множество людей могли бы послужить окружающим их людям. Не хотим, бережем себя. Себя жалко. Вот нередко мы вспоминаем наших бабушек там или прабабушек, и люди часто говорят, вот надо же, бабушка до самой смерти вставала там в 6 утра, там шла во двор, кормила скотину или там ковырялась на грядках, и ночью и жизнь свою уже там, сказать, будучи глубокой старушкой, умерла, исполняя те или иные обязанности. Ребята, вопрос, а почему бабушка могла до самой смерти ухаживать за скотиной, а ты не хочешь? А ты все время изыскиваешь возможности то полежать в больнице, то постонать на своем диване, то опять, значит, где-то так погреть свои бока. А чем мы Богу отчитаемся? Ведь Господь, говоря нам с вами притчу о талантах и о том, что вернувшись царь, потребовал свои таланты и с каждого спросил, а что большего ты можешь мне принести? И мы помним с вами, да, я отдал таланты, твои 5 талантов торговцам, и вот они дали другие 5 талантов. Вот. И, наконец, тот, кто зарыл свои таланты, вот, вернув, на тебе, хозяин, то, что, на тебе, господин, то, что ты мне и давал. Вот, вот. Иногда мы с вами, вот, особенно находясь в преклонном возрасте, наверное, я не знаю, поддались, что ли, вот этой вот рекламе, и уже не столь молодые люди себя берегут, сколько люди преклонного возраста все время себя берегут. Батюшка, помолитесь, чтобы у меня там спина не болела. Тебе сколько лет? 72. Так ты что удивляешься? Ты что, будешь сейчас скакать, как 18-летняя? Но тебе и должна спина болеть в этом возрасте, а может быть даже и раньше. Вот. То же самое касается и других вопросов. Приходишь в больницу причащать, ой, батюшка, вот, значит, записочка, помолитесь, чтобы у меня там то не болело, это не болело. И смотришь на человека и думаешь, что не понимает, что ли, что уже в этом возрасте, ну, у меня, короче, хорошо, что вообще не помер, а то бы не было чего сказать Господу. Вот. Так чего молиться? Я могу помолиться, чтобы ты молился о том, чтобы у тебя не болело, чтобы ты помолился, чтобы, преодолевая свою болезнь, ты мог быть полезен там внукам, я не знаю, детям своим, близким своим. И вот это вот самосохранение, оно, вы знаете, становится опасным, потому что, вы знаете, во что это превращается? Борьба с церковью, борьба со священником. Ах, вы, батюшка, меня еще и ругаете, ах, какой вы плохой, какая церковь у нас не заботится о стариках. Простите, у нас страна стареющая. У нас стариков больше, чем рождается молодых. Вот. Не пора ли наоборот старикам стараться заботиться о молодых? Я знаю один замечательный приход, где батюшка, он игумен, собрал у себя монахинь. На тот момент у него было несколько монахинь, которых отпустили из монастырей умирать. Да, они раковые больные, и отправили их, очевидно, по их просьбе, отпустили домой, чтобы человек мог дома спокойно умереть, то есть докончить свои короткие дни и, значит, предать Богу душу. И вот он собрал этих людей у себя на приходе и сказал так: давайте сделаем так, кто может ходить, будет ухаживать за теми, кто может сидеть. Кто может сидеть, будет ухаживать за теми, кто будет лежать. А те, кто из вас будет лежать, будет молиться о тех, кто ходит и сидит. И вот эта крошечная общинка тяжело раковых больных женщин, которых он собрал вокруг себя, вот, а сам он тоже человек уже не молодой, вот, вот им всем врачи предсказывали, что вам осталось жить, ну, месяца три. Вот я на тот момент знал, что они уже прожили все года по три, по четыре. Они поднялись, они устроили теплицы, они принимали паломников, они кормили этих паломников. И в голову никому паломникам не приходило, что за ними ухаживают люди, которых отпустили умирать. Трусающий. Вот что делает Господь тем, кто свою жизнь строит в заботе о других. Чем больше мы с вами жалуемся на черную полосу, чем меньше молимся, чем больше бережем себя, тем меньше нам Господь будет отпускать часов нашей жизни. Вот. Так что простите меня, вот, нерадиво, но я считаю, что единственная возможность выбраться из черной полосы – это начать заботиться о других. От молитвы до дел.
Спасибо большое, отец Александр, за такую пламенную речь. У нас звонок. Давайте ответим.
Да, конечно, да, конечно.
Давайте ответим. Звонок из Подмосковья. Алло. Да, алло, здравствуйте. Говорите, алло, мы вас слушаем.
Батюшка, благословите задать вопрос.
Господь благословит. Слушаю, радость моя.
Вот, батюшка, вот человеку угодничество – это грех, да? А вот как выразить проявление любви к ближнему? Это не угождение человеку?
Угу. Хороший вопрос. Если вы заглянете в жития святых, один из святых, когда его ученик заглянул в приоткрытую дверь кельи своего старца, то он увидел, как старец кормит, разжевывает пищу и вкладывает в пищу беззубому, обессиленному, ну, говоря современным языком, бомжу, который лежал на его кровати и был поражен страшной болезнью. Вот. Вот можем мы к этому старцу сказать, что он занимается лицеприятием, да, или как это назвать? Человекоугодничеством, как вы сказали, человекоугодничеством. Нет, конечно. Нет, конечно. Если вы беретесь ради Бога послужить другому человеку, это не является человекоугодничеством. Это единственная радость моя, наша с вами форма, как-то проявить свою любовь к Богу. Не только тогда, когда мы постоим в храме, вот, не только тогда, когда мы перекрестим лобик, вот, но понудить себя потрудиться Богу ради другого человека. У нас другого выхода с вами нету. Современный мир оскудевает в своей любви, и мы это с вами видим. И если православный не будет отличаться тем, что он несет любовь другому, все остальное не является православием. Поэтому, когда иногда люди спрашивают: батюшка, а вот там у меня кто-то верующий, глубоко, особенно выражение, глубоко верующий. Человек приходит и говорит: я глубоко верующий. Я говорю: сейчас, стоп, у меня тут яд есть, я тебе принесу, выпьешь. Вот сказано, что всякому верующему ничто не повредит. И он очень удивлен смотрит: как это яд? Я говорю: ну хорошо, сунь руку к змее, вот она должна там тебя куснуть, и тебе это не повредит. Вот. Итак, друзья мои, наша вера будет определяться нашей любовью. А любовь – это тяжелая работа. Ее надо нарабатывать, ее надо воспитывать. воспитывать в себе, как хороший спортсмен, ежедневными трудами накачивает свои мышцы и благодаря этому может пойти на рекорд или хотя бы просто участвовать в соревнованиях, то мы с вами должны накачивать вот эти духовные мышцы, нарабатывать их. Это тяжело. Особенно, честно вам скажу, со своими близкими людьми. Труднее всего делать добро своим близким людям. Спасибо, не говорят, не хвалят тебя. Вот, поэтому чатся, мои возлюбленные. Давайте так, грех лицеприятия, вот, он настолько на самом деле поздно проявляется, вот, поэтому если у вас будет сначала доминировать желание любить и помогать другому ради любви к нему, то грех лицеприятия уйдет на задний план и не будет вами заметен. Да, может быть, и вообще будет отсутствовать.
Следующий вопрос, отец Александр. Подскажите, пожалуйста, как узнать свои таланты, чтобы умножить их, если кроме семьи никаких достижений нет?
Ну, мы только что говорили о талантах, да. Как бы предваряя будущий вопрос. Вот. Ну, вы знаете, автор этого вопроса, либо у него маленькая очень семья, либо ему, может, некогда заниматься семьей. Но вообще вот не так давно я увидел очень веселую картинку, мне кто-то прислал. Значит, там так изображено, очевидно, священник. Ну, в общем, мужчина подпоясанный, держит огромный крест. Рядом с ним стоит его супруга с небольшим животиком. А на кресте сидит 12 детей. Вот вы знаете, эта картинка, на самом деле, так весело вот она нарисована, такая оптимистичная. Она так точно отражает добросовестное служение своей семье, что лучшего не придумаешь. Потому что семья, по-хорошему, отец трудится, но все остальное время должна поглощать его семья. И вот этот вопрос «кроме семьи», вы знаете, ну, недаром священник, во всяком случае, сельский священник, он свой приход постепенно воспитывает как свою семью. Вот, когда ему каждый прихожанин дорог, как его ребенок. Вот. То же самое касается мирянина, находящегося в кругу своей семьи. Мало детей у тебя? Ну, рожай еще. А кто тебе мешает? Хочешь где-то проявить свои силы? Ну, в конце концов, усынови, удочери там себе. Вот. И чтобы семья стала твоим крестом, которым ты спасешься. Потому что на самом деле занятие семьей – это жертва, во-первых, супругу, если это от имени женщины, вот, если от имени мужа, это он себя жертвует своей супруге, а через нее своим детям. И не может быть такого, чтобы дети не нуждались в постоянном внимании своих родителей. Если вы начнете добросовестно относиться к своей семье, то у вас появятся тысячи вопросов. Ну, наверное, во всяком случае, каждый начинает с того, что что-то там почитать детям, да, я не знаю, сделать уроки, поиграть. Во-вторых, начинается следующий шаг. Я знаю таких добросовестных мам очень много. Вот как раз в поселке Красный Путь, там есть храм в честь образа Божьей Матери Казанская, и жена священника такое организовала клуб многодетных семей. Вот, то есть несколько семей собрались вместе, ну, мало того, что там меняются вещами, это как бы общепринято, меняются опытом. Самое ценное – это опытом воспитания ребенка. И в этот клуб входят не только многодетные мамы, туда приходят те, кто хотел бы стать мамами, подразумевается, и те, кто в это время носит ребенка, и те, у кого только что родился ребенок. И оказалось, что они изучают психологию ребенка. Вот, потому что, как ни крути, многим некогда изучать психологию ребенка, и многие родители калечат своих детей из-за того, что не знают психологии, а порой и физиологии своего ребенка. Поэтому мама, которая тащит своего двухлетнего ребенка заниматься фигурным катанием, мама, ты не знаешь физиологии своего ребенка. Нельзя сейчас этим заниматься. мама, которая, желая своего сына сделать, так сказать, мужественным, и в 4 годика отдает его в карате, вот, мама, ты не знаешь психологию своего ребенка. Нельзя в это время, не важно, что реклама этим наполнена, и китайские фильмы нам показывают детей, которые занимаются карате. Психология ребенка в этом возрасте не допускает ударов и каких-либо атак и избиений. Вот. Итак, вот чем я еще раз возвращаюсь, хороший этот клуб был, что люди начинают изучать психологию своих детей. Ну хорошо, нет у вас клуба такого. Найдите книги по психологии, обратитесь за помощью. Может быть, у вас есть знакомые грамотные педиатры. Вот. Пусть они вас проконсультируют, что свойственно ребенку в этом возрасте, что не свойственно. Если вы начнете заниматься этими вопросами, вам будет некогда спрашивать про другие какие-либо проблемы. Вам надо будет посвящать себя своим детям. И дай Бог, чтобы они выросли грамотными, прежде всего, духовно грамотными. Как трудно закон Божий нести детям, особенно подросткам. Вот те, у кого дети-подростки, они знают эту проблему. Как трудно говорить о Боге с подростками, если особенно он не был воспитан в стенах церкви или в верующей семье. Вот. Как много вы заметите за собой промахов, которые ребенок усваивает, и какие бы ему хорошие слова не говорили, если сами вы поступаете противоположно вашим словам, ребенок будет вести себя так, как вы ведете, а не так, как вы ему сладенько поете. Итак, посвятить себя семье, на самом деле это подвиг, это крест, и нормальные выращенные дети, я считаю, что те родители, которые к этому отнеслись добросовестно и растят полноценных детей, они спасутся. Это на самом деле тяжелая работа, работа любви, работа самопожертвования. Поэтому дай Бог вам сил, дай Бог вам понимания, разумения, помощников таких вот, которые подскажут правильно. Не так случайные друзья, которые заскочили и сказали: «О, а что ты мучаешься? Я своего ребенка, он посадил у телевизора, и горе не знаю, 2 часа он у меня не отрывается». Горе ему, горе. Если он маленького ребенка сажает к экрану, пусть там даже мультики идут, особенно если это японские мультики, вот, он получит через некоторое время психопата с сорванной нервной системой. Вот. Поэтому не у друзей своих, которые не имеют опыта собирать советы, а либо у тех, кто, у кого вы знаете, они сами добросовестно относятся к воспитанию детей, либо желательно вот у людей, имеющих хорошие профессиональные знания. Вот. И повторяю, дай Бог вам воспитать, вот, создать хорошую, добрую семью. Бог вам в помощь.
Следующий вопрос, который как бы продолжает эту тему. Добрый вечер, батюшка. Моей дочери 2,5 года. Часто начала проявлять норов, что не по ней, так истерика, или начинает бить меня или мать и ножками, и рукой. Слышал, что бить девочек нельзя, но и попускать нельзя. На наказание любое не реагирует, на доброе слово и терпение не реагирует, а продолжает настойчиво свое. У нас родился мальчик, скоро месяц, переживаю за него. Хотя девочка вела себя и до рождения братика так. Причащаем каждое воскресенье. Каюсь, прошу Господа избавить дочь от наших страстей, которые мы передали. Что еще нам делать? Подскажите, батюшка.
Да, храни Господи, хлопот вам хватает. Не удивлюсь, если во время причастия ребенка ребенок может визжать, извиваться в руках родителей. Но вы знаете, чадцы, давайте опять вернемся к основе основ православного человека. Молись, дорогой, молись. Найди акафист, образ Божьей Матери, например, «Умягчение злых сердец». И начни читать акафист за ребенка. За ребенка. Пусть духовник вас благословит вот чтению такого акафиста. Повторяю, те советы молитвенные, про которые я сейчас говорю, вот, я ни в коем случае, чтобы не выставляли как обязательное правило, а именно как совет предлагаю. А ваше дело у своего духовника, так сказать, получить благословение, либо этот исполнять совет, либо тот, который он вам даст, Вот. И вы, значит, начните с того, что вы молитесь о своем ребенке. Да? На Руси было принято молиться образу Божьей Матери Федоровская. Но вновь мне хочется вернуться. Иногда людей спрашивают, молишься, молишься, а как ты молишься за ребенка? А «Отче наш» читаю. Ну, простите меня, «Отче наш» у меня ребенок читает 4 лет. Вот. А тебе уже там 35. И ты все «Отче наш» только читаешь? А нельзя увеличить свое молитвенное правило? А нельзя найти время, раз ты волнуешься о ребенке, читать постоянно акафист образу Божьей Матери Федоровская? Или воспитание. У нас с вами прекрасно есть акафист и образ Божьей Матери воспитания. Вот. Или, повторяю, какой вам благословит духовник. Вот тут могу сказать, вот тут вы начали работать, да, вы начали молиться, вот, и что-то там не все складывается. Вот. Второе, ну, рождение ребенка, маленького ребенка, конечно, вызывает ревность старшего, и вам не надо шлепать по попке. В 2,5 года и наказывать девочку, ну, а хорошо, а что вы будете делать, когда ей будет 12 лет? Вот. Ну, хорошо, хотя бы 8. Вот. Ну, что ж тогда, угробить ребенка, что ли? Вот. Поэтому в таком возрасте ни о каком шлепании, наказании даже не стоит, не идет речи. Даже не идет речи. Вот. Поэтому первое. Найдите пути спокойнее себя вести в семье. Не исключено, возвращаясь к предыдущему вопросу, что вы один из поклонников сажать своего ребенка перед телевизором. Это одно из таких средств, действующих на детей и возбуждающих сильно или перевозбуждающих их нервную систему, совершенно точно уже определено практически. Вот. Особенно, когда перед сном пытаются усадить, смотреть мультфильмы, а потом пытаются, чтобы ребенок уснул. И говорят, вот ребенок никак не засыпает. Вот это мелькание экрана очень сильно возбуждает нервную систему. Я помню, вот как раз в разговоре перед началом передачи с Денисом вспоминал тот случай, когда я застал вот пожар на телебашне, на, в Останкино. Вот. И помню, как в подшефной школе, тогда я ходил в ближайшую школу, вел там основу православной культуры, учителя мне рассказали, что «Батюшка, 1-2 сентября что-то такое происходит невероятное. Дети не носятся, не орут, там, не прыгают, ничего». Прошло еще несколько дней, вот, и говорят, о, ну, дети как бы вернулись к своим привычным делам. Начинается перемена, они ногой вышибают дверь, орут в коридорах, ходят колесом. И оказалось, что 1-2 сентября, почему я вспомнил пожар, телевидение не работало. Оказывается, целую неделю дети не смотрели телевидение. И вдруг наступил покой. В школе была такая тишина, что сами учителя испуганно оглядывались. Как только телевидение вернулось в силу, сразу двери начали вышибать ногами, сразу начали визжать в коридорах и, повторяю, ходить колесом. Вот. Итак, детей, которых сажают перед экранами телевизоров, особенно маленьких детей, а я знаю, что во многих семьях это очень сильно практикуют, чтобы отдохнуть родителям, вот, там, дать время поболтать между собой или с подружкой по телефону. Вот. Ребята, вы получите психопатов. Вот. Может быть, вот это то, о чем вы сейчас говорите, один из факторов и является. Вот. Значит, итак, первое. Молимся о ребенке. Притом основательно молимся, не меньше, чем акафист. Второе. Посмотрите его режим дня. Вот, повторяю, телевизионные программы. Вот. По опыту священников хорошо знаем, очень нервные дети, если родители ругаются при детях. Вот. Поэтому если вы делаете замечание своему супругу или супруг делает замечание на уровне повышения голоса, а и не дай бог, еще и ругается при детях, то же самое, нервные срывы вам обеспечены у ребенка. Вот. Ну и третье, я не вижу ничего плохого, если вы обратитесь за помощью опытного педиатра и попросите что-то успокоительное. Я не говорю там о сильно действующих средствах, но вспоминая рассказы священников до революции, например, нашим священным мучеником Серафимом Чичаговым, вот, были устроены гомеопатические курсы для сельских священников. чтобы они могли у себя на приходах, которые находятся вдалеке от врачей, оказывать помощь своим прихожанам, то есть гомеопатическую помощь. Обратитесь к гомеопатам. Ну вот, пусть слабенькое средство, не сильное, но несущее успокоительные такие свойства, поможет, выпишут или, так сказать, вам предложат. Поэтому союз духовный и союз вот такой медицинский, он не возбраняется, я не вижу ничего против. Но, повторяю, оговариваю, что примите как совет, вот, а не как догму. Вот. Поэтому обратитесь к хорошему врачу, к добросовестному врачу. Особенно я испытываю уважение к старым врачам. Вот. Попросите вот такого совета, чтобы как бы содействовать ребенку. Не надо доводить его уже, знаете, когда болезнь достигает своих крайностей, и уже ребенка вылечить трудно. Помогите ему сейчас на начальном этапе. Вот. Ну, а так больше любви, проявляйте больше любви. Вот, особенно, когда укладываете ребенка вечерами, найдите 10-15 минут, погладить ребенка по ручке, просто поговорить, какой он хороший, как вы его любите, как вы по нему скучаете. И вы знаете, этих слов достаточно. Вот. Ну и множество семей знаю, что после того, как вот так посидела мама или папа, они начинают исполнять свои вечерние молитвенные правила, вот тот же акафист, допустим, чтение акафиста вы начнете, вот, и ребенок засыпает под чтение акафиста. Да нет ничего дороже, чем родной голос, молящийся. Да вы на всю жизнь заложите самые лучшие впечатления ребенка о православии, потому что у него всегда молитва будет соединена с родным голосом отца или любящей мамы. Помогай вам Бог в делах ваших.
У нас еще один звонок, отец Александр, давайте ответим. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер, мы вас слушаем, вы в эфире.
Благословите.
Господь благослови. Добрый вечер, слушаем вас.
У меня такой вопрос. Значит, раньше храма у нас не было. Сейчас храм построили у нас. И вот раньше первая книга, которая у меня появилась, это Библия. Вот носили у нас, продавали, я купила. Ну, не обратила внимания... Никто ни с какими вопросами не навязывается, ничего. Просто предложили, посмотрела, купила Библию. Потом построили храм, купила себе закон Божий в нашем храме, я храм посещаю. Купила себе Евангелие, купила себе псалтырь и два молитвослова. Ну, батюшка, я вот не обращала внимания. Это вот как-то открыла и смотрю, что Библия, вот написано, настоящее издание осуществлено Союзом Евангельских Христиан-Баптистов для народов СНГ, Беларусь. Вот. И вот у меня такой вопрос. Не грех ли это, что я читала эту Библию?
Ну, радость моя, читать Священное Писание не грех, это точно. Хотелось бы, поскольку сейчас уже литература нам вполне доступна. Вот. Конечно, хотелось бы, чтобы вы приобрели Библию или Евангелие, Новый Завет, там, где стоит штамп, что одобрено синоидальным изданием, вот, синодом Русской Православной Церкви. Вот. Это будет самое лучшее, самое лучшее. Поэтому не экономьте. Купите себе нормальную, знаете, с крупным шрифтом, чтобы вам было удобно читать, и тогда чтение Библии вам будет в радость. Это первое. Второе. Возьмите благословение у священника. Потому что нередко, когда люди начинают без благословения читать Ветхий Завет, вот, вы знаете, что только у них в голове не начинается. Вот, поэтому благословение священника, оно как бы открывает путь, вот, открывает правильное понимание. Вот. Ну а в первую очередь, конечно, мне бы хотелось бы, чтобы вы все-таки читали Новый Завет. Это должно стать вашей опорой. Вот, деяния святых апостолов, послания святых апостолов. Это то, в чем мы с вами выросли, в чем мы с вами воспитаны, и то, что является для нас спасительным. Вот. И затем, уже освоив книги Нового Завета, вы спокойно приступаете к изучению Ветхого Завета, повторяю, благословение священника, и уже вам будет легко сравнить, о чем говорили пророки и что уже произошло в дальнейшем, вам все станет родным и близким. Вот. Потому что блуждают, люди иногда блуждают в Ветхом Завете, их начинают увлекать больше исторические события, вот. Там было нападение, там война, то событие, другое событие. А не ради этого мы как раз, не ради увлечения историческими событиями читаем с вами Ветхий Завет. Поэтому будьте добры, сначала осваивайте Новый Завет, дай Бог вам хорошо понять послание святого апостола Павла, потому что очень удручает, когда люди приходят. Батюшка, а у вас есть икона Петра и Павла? Есть, вот, пожалуйста, на стене. Ой, вот помоги, вот там у меня сын уехал на рыбалку, чтобы он как следует наловил. Ну, братцы мои, ну сколько же. Или там есть икона Петра и Павла? Есть. Вот мне сказали, что апостолу Павлу молятся от боли в спине. Ну, хорошо, что от боли в спине или в помощь на рыбалке сыну. Вот, поскольку Петр был рыбарем. Вот. Ну, а теперь давайте почитаем то, о чем они говорят. И вы знаете, оказывается, что множество народу, молясь святым в тех или иных своих собственных нуждах, вот, на самом деле ничего не знают, чему учили те святые, которым они молятся, вот, и, повторяю, именно в своих таких житейских потребностях. Раскройте послание святого апостола Павла, вот, и вы вдруг увидите, что жизнь должна повернуться совсем другим боком к вам. Совсем вы должны взглянуть по-другому на все события, которые происходят вокруг вас. Вот. Ну, повторяю, освоив все послания и хорошо зная деяния святых апостолов, дай Бог вам хорошо разуметь и книги Ветхого Завета. Вот, они приносят огромную радость, особенно там поучительные книги. Вот, вы испытаете огромное утешение, но, повторяю, через призму Нового Завета. Через призму Нового Завета. Вот. Бог вам в помощи.
Спасибо большое, отец Александр. Время нашей передачи подошло к концу. Попрошу вас благословить телезрителей. Может быть, у вас есть какие-то пожелания телезрителям, тоже можете их озвучить.
Ну, конечно, Господь благословит всех вас, дорогие друзья. Поздравляю с приближающимися праздниками. Это, прежде всего, нашего дорогого святителя Николая Чудотворца. Да его молитвами, его ходатайством. Да Господь поможет всем нам. Вот, храни вас, Господи.
Спасибо вам большое. Я напоминаю, что у нас в гостях был настоятель храма святителя Николая, село Лямцин Домодедовского района Московской области, протоиерей Александр Трушин. Всего вам доброго и до новых встреч.